Говорит Радио Свобода. Председатель украинской гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин о ситуации в прифронтовой Авдеевке.
Стену, как просто в районе кухни была, прилетела мина в этот момент, и женщина погибла, журналист получил ранение.
Имеет ли отношение Джордж Сорос к организации протестов в США против политики Дональда Трампа?
Читатель-либерал должен при этом подумать, если уж «Нью-Йорк Таймс» разоблачает Сороса, значит, так оно и есть.
Почему Российская академия наук объявила гомеопатию лженаукой?
Все, на чем она основана, это научные концепции 18 века, которые были хороши в 18 веке.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 6 февраля. В украинском городе Авдеевка после недели обстрелов со стороны контролируемого сепаратистами Донецка наступило затишье. Ремонтным бригадам удалось восстановить подачу электричества в большинство районов, а также на Авдеевский коксохимический завод, обеспечивающий город теплом. Ситуация в Авдеевке резко обострилась в прошлое воскресенье, 29 января, и стала самой масштабной эскалацией конфликта в Донбассе с 2015 года. Всю неделю в городе работали украинские волонтеры, привозившие и раздававшие нуждающимся еду, топливо и предметы первой необходимости. В их числе председатель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, прошедший в качестве волонтера Дебальцева и другие горячие точки войны на востоке Украины. С ним побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Вчера относительно уже был тихий день, сегодня тоже относительно тихий. Стрелковое оружие, какие-то отдаленные бахи в районе промзоны не в счет. Это такая ситуация, где Ика живет уже 2,5 года. Ну, такие массированные обстрелы жилых кварталов прекратились. Возобновлена подача электроэнергии на центральную часть города, где-то на 80% города, кроме старой части, которая максимально приближена к промзоне. Там огромное количество, то есть там есть улицы, на которых провода просто на асфальте лежат, огромное количество порывов. Полагаю, что, может, еще неделю, если будут тихие условия, электрики будут восстанавливать районы, приближенные к промзоне, к электроэнергии. Так, в основной части города в 80% электроэнергия появилась.
А много людей осталось жить вот там, на тех улицах, которые ближе всего к промзоне?
Всего в Старой Авдеевке, в частном секторе, примыкающем к промзоне, на начало эскалации проживало около 6 тысяч человек. Частично на некоторых улицах там электроэнергия есть, частично на некоторых нет. Где-то в районе 3 тысяч человек живет на той части, где электроэнергии нету на данный момент.
А есть ли погибшие и раненые, в том числе среди мирных жителей, за последние 2 суток, то есть за эти выходные? Мы все знаем драматическую историю британского фотографа.
Всего по официальной информации, по нашим данным, она, в принципе, приблизительно соответствует официальной информации. Это за все время эскалации, скажем так, о 3 погибших мирных гражданах и 9 раненых, а также о 1 погибшем, 2 раненых сотрудниках МЧС и 1 раненом британском журналисте.
Он говорит, что женщина, с которой он был вместе в квартире, в этот момент в итоге погибла.
Женщина погибла. Да. Остался живых переводчик и водитель Владимир. Мы с ним тоже вчера были на связи. Он в этот момент находился в коридоре, поэтому его не дотронуло осколками, хотя как бы в очень плохом состоянии психологически находится. Женщина погибла в квартире. Стену, которая в районе кухни была, прилетела мина в этот момент, и женщина погибла. Журналист получил ранение. Также с 1 числа во время ракетного обстрела из реактивной артиллерии «Град» на улице Красноармейской я видел тело женщины, которая она шла домой. И в этот момент случился удар из реактивной артиллерии. Одна ракета упала рядом с ней. Местные жители нас просили сообщить военным, сообщить МЧСникам, чтобы прислали машину из морга, забрали. Довольно в районе 3 часов тело лежало вот на перекрестке улицы Красноармейской. 2 погибшая женщина. И еще за сутки до этого был еще один погибший мирный. Также во время артудара 2 числа ночью погиб сотрудник МЧС, который находился в районе вот пункта обогрева на стадионе из-за минометного осколка, то есть он сидел за рулем в машине, он погиб на месте. Весь день стояла эта скорая с пробитым окном, внутри скорой находились человеческие останки. Еще 2 сотрудника МЧС во время артудара по палаточному было ранено.
Скажите, пожалуйста, как можно оценить разрушения в Авдеевке, которые произошли в результате этой эскалации за прошедшую неделю?
По официальной информации, также по нашим данным, они тут примерно пересекаются, то есть это данные, полученные от уличных комитетов, которые задокументированы. эвакуированы. У нас по состоянию на вчерашний вечер была информация о 179 жилых объектах, которые получили разрушение разной степени тяжести. Были жилые дома, которые были прямые попадания, сгорели дома, и в основной массе люди переехали из одной части Авдеевки в другую. Были дома, в которых взрывной волной просто было повреждено остекление, например, либо там повреждена кровля. То есть различная степень тяжести. Где-то порядка 50 вот квартир и домов — это прямые попадания. Всего 179 — это еще плюс все объекты, которые повреждены взрывной волной.
Возвращаются ли потихоньку люди? Их, правда, я так понимаю, было не очень много, которые предпочли эвакуироваться в самом начале, когда были наиболее интенсивные обстрелы из градов.
Да, в связи с тем, что с сегодняшнего дня заработали учебные заведения, со школ звонят деткам. Некоторые детки, которые эвакуировались в Славянск, возвращаются. Ну, некоторые нет, но это тоже небольшое количество людей выехало, ну, именно воспользовавшись из государственной эвакуации еще. Какое-то количество людей покинуло город самостоятельно на своих автотранспортных средствах. Это очень тяжело подсчитать количество таких семей. Ну, есть те, кто и возвращается.
Насколько, по вашим ощущениям, были слаженными, скоординированными усилия волонтеров, государства по оказанию помощи людям в Авдеевке? Чувствуется, что наработан уже какой-то опыт, можно сказать, и что не возникает паники, неразберихи. Каждый понимает, чем он занимается.
Да, хочется сказать отдельное спасибо и государству, и государственной службе по чрезвычайным ситуациям, и инженерным войскам ВСУ, которые предоставили генераторы, баты для очистки дорог, полевые кухни, и службе военно-гражданского сотрудничества, и ряду гуманитарных миссий, и христианским церквям, которые в этот момент находились с людьми. При том, что я как бы 2 года назад видел Дебальцево, занимался эвакуацией оттуда, я могу сказать, что в этот раз паники было меньше, и ситуация, и работа всех была намного более скоординирована, намного более слажена, намного более своевременной. То есть те же пункты обогрева, полевые кухни, которые оперативно появились в городе Дебальцево, были с этим проблемы, люди. Не было настолько организовано пунктов обогрева, их вообще, как в принципе, там не было. Было одно место в городе, где люди заряжали мобильные телефоны. В этот раз государство предоставило большое количество автотранспортной техники для эвакуации. Мало желающих было, но государство со своей стороны предоставило эти автобусы в то время, когда из Дебальцева там больше 2 недель только волонтеры эвакуировали людей. Однозначно вынесены ошибки, учтены из дебальцевской эскалации, уже пришли более подготовленные к этой эскалации.
Евгений, если оглянуться назад на эту кошмарную неделю, то какой день был самым страшным для Авдеевки? Какая, может быть, история или какой-то случай за эту неделю вам запомнился больше всего?
Вы знаете, для меня начиная с 31 числа, когда я появился в городе, я там находился до вчерашнего дня, как бы каждый день был по-своему тяжелым, по-своему сложным. Немножко разная специфика была, если говорить за 31 число, за 1, за 2 число, то это город, стоящий полностью без тепла, без электроэнергии, без воды, частично без газа. И это огромная масса людей, которая приходила к нам на полевые кухни. И это ребята-МЧСники, которые с утра до ночи готовили горячие обеды. И это волонтеры, которые привозили продукты, из которых готовить эти обеды. И наша миссия 4 дня закупала продукты для полевых кухонь, еще ряд других гуманитарных организаций помогал продуктами. Это огромная толпа, то есть с 1-2 число, когда полностью холодно было, мы обслуживали тысячи людей, это не сотни, это очень тяжело посчитать точное количество, но где-то по моим оценкам до 10 тысяч человек прошло через полевые кухни, потому что людям просто не было возможности готовить горячие обеды, приходили замерзающие пожилые люди из квартир, в которых было +7, +8 градусов на улице, и все это делалось на морозе, на улице стоял днем мороз -19, ночью до -27 доходилось. Слышны были бахи с разных частей города. И такая очень тяжелая психологическая атмосфера. Если говорить про 3 число, мы 3-4 сфокусировались на районы, приближенные к промзоне, на тех пожилых людей, которые там остались, они не могут даже в центральную часть города выйти на пункт обогрева. Для нас тоже это очень сложные были дни, потому что наша миссия 2 раза попала только под огонь артиллерии, раздавая продукты в этой части города. Тоже психологически очень тяжело было. И приезжали в дома, и тела, которые лежали на улицах, и разбитые дома, то есть когда ты приезжаешь, там буквально полчаса или час назад попал сюда артиллерийский снаряд или град, это слезы людей. Каждый день был по-своему тяжелый, просто с разной спецификой.
Скажите, пожалуйста, Евгений, я не знаю, есть ли у вас такая информация, но вот все эти недели задним фоном шли сообщения о том, что неспокойно, очень неспокойно и на Мариупольском направлении. Не знаете, какая там обстановка?
Не только на Мариупольском направлении, да, наша миссия покрывает всю линию соприкосновения по Донецкой области. У меня на фоне этого приходит ежедневное сообщение со Светлодарской дуги. С 1 числа там обострилась ситуация. Сейчас как раз наши сотрудники адресно развозят там уголь, предоставленный агентством ООН по делам беженцев. 1-2 числа тоже также развоз угля по Светлодарской дуге, по селу Луганскому, которое стоит на линии соприкосновения, проходил под огнем артиллерии. И каждый день у нас была информация о 10-15 домах, поврежденных в результате обстрела. Также на Светлодарской дуге было обстреляно село Возрождение, которое находится, как в принципе, примерно в 20 километрах в тылу от линии соприкосновения. Вот оно было обстреляно также с применением реактивной артиллерии, систем залпового огня «Град». На Мариупольском направлении, если брать, также есть ряд сел, Павлополь, Чермалык и ряд сел, которые поступала информация об обстрелах из тяжелых вооружений этих сел. Так, у нас тоже там работала команда, находясь в онлайне. Этих всех событий. Вообще, как в принципе, я хочу сказать, что вот с момента Дебальцевской эскалации не было такого массового применения реактивной артиллерии. Я последний раз помню, когда в Дебальцево, еще в Дебальцево-Чернухина подошли бои за Дебальцево. В 2015 году, в феврале, массово применялись грады, ураганы и так далее. С того момента были какие-то одиночные выстрелы из реактивной артиллерии. Это такое довольно страшное, одно из самых страшных оружий. А вот за последнюю неделю оно массово применялось, можно сказать, по всей линии разграничения.
С председателем гуманитарной миссии Пролиска Евгением Каплиным беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Российские государственные средства массовой информации распространяют информацию о том, что протесты, сопровождавшие инаугурацию Дональда Трампа, в частности, марш женщин, были не гражданским выступлением, а акцией, организованной и профинансированной людьми, организациями, имеющими отношение к политическим оппонентам нового президента, в частности, Джорджем Соросом. В эфире российского Первого канала была процитирована заметка журналистки Асры Намани, якобы опубликованная в газете «Нью-Йорк Таймс». Вот что, в частности, говорится в этой статье. «Идя по следу денег, я сосредоточилась на документах миллиардера Джорджа Сороса и его благотворительной организации «Открытое общество», потому что мне стало интересно, есть ли связь между одним из крупнейших спонсоров Хиллари Клинтон и маршем женщин. И я выяснила, что связей много. Сорос финансирует или тесно связан с 56 организациями, которые вышли на акцию протеста. Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов разбирался, как информация о протестах искажается в некоторых российских и американских изданиях.
Начнем с того, что «Нью-Йорк Таймс» не публиковала статью Асры Нумани. Ее нет ни в бумажной, ни в электронной версии газеты. Она опубликована на сайте феминистского проекта «Женщины в мире». Газета «Нью-Йорк Таймс» – бизнес-партнер проекта. Это дает ему право поставить на своей заглавной странице логотип «Нью-Йорк Таймс». Однако редакция газеты не имеет никакого отношения к содержанию сайта. Утверждение, что статья опубликована в «Нью-Йорк Таймс», не соответствует действительности. Но правая пресса продолжает твердить именно это. Во-первых, ссылка на «Нью-Йорк Таймс» звучит солиднее. Во-вторых, читатель-либерал должен при этом подумать, если уж «Нью-Йорк Таймс» разоблачает Сороса, значит, так оно и есть. Широкая публика узнала имя Асры Нумани 11 ноября прошлого года, на третий день после выборов, когда в стране еще продолжались многолюдные акции протеста недовольных избранием Дональда Трампа. В газете «Вашингтон-Пост» появилась колонка Асры Нумани под заголовком «Я мусульманка, женщина и иммигрант. Я голосовала за Трампа». В тот же день ее пригласил в свое вечернее ток-шоу обозреватель CNN Андерсон Купер. Статья Асры Нумани с так называемыми разоблачениями связи Джорджа Сороса с организаторами марша женщин появилась спустя 2 месяца и 8 дней после этого интервью. При внимательном чтении никаких разоблачений в ней нет. Прежде всего, Сорос никогда не скрывал своего отношения к Дональду Трампу. Вот отрывок из его интервью информационному агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Джордж Сорос дал его 19 января, менее чем за сутки до инаугурации Дональда Трампа.
Я охарактеризовал его как самозванца, мошенника и возможного диктатора. Но он только мечтает о диктатуре, потому что я уверен, что Конституция и институты Соединенных Штатов достаточно крепкие. Там действует разделение властей, а чтобы стать диктатором, ему надо оставаться безнаказанным. Но у него это не получится.
Основанная Джорджем Соросом международная организация «Открытое общество» – вероятно, крупнейшая в мире сеть фондов, выделяющих средства неправительственным организациям. За 33 года своего существования «Открытое общество» распределило в виде грантов более 13 миллиардов долларов, из них 1,5 миллиарда среди американских организаций. Эта деятельность абсолютно законная и легитимная. Ни открытое общество, ни получатели грантов не скрывают факт их получения. Как юридические лица, они регулярно публикуют свою финансовую отчетность и налоговые декларации. В числе этих получателей есть, разумеется, и организаторы «Марша женщин». Они перечислены в статье Асры Намани. Американский союз за гражданские права, Центр за конституционные права, американские отделения Amnesty International и Human Rights Watch, организация, отстаивающая репродуктивные права женщин Planned Parenthood, Совет за защиту национальных ресурсов и другие. Кому-то могут не нравиться цели этих организаций. Асра Намани отмечает, в частности, что Planned Parenthood оппонирует политике Дональда Трампа, направленной против абортов, а Совет за защиту национальных ресурсов экологической политики Трампа. Но это не основание для обвинения Сороса в антиправительственном заговоре. Разумеется, организация «Марша женщин», собравшего миллион участников только в Вашингтоне и Лос-Анджелесе, требовала расходов, хотя бы на аренду автобусов и оплату их парковки. И, разумеется, организаторы «Марша» взяли эти деньги из собственных средств. Ни малейшего правонарушения здесь нет. Марш был разрешен городскими властями. Источники его финансирования совершенно легальны. Статья Асры Намани растиражирована, прокомментирована и дополнена в консервативных медиа и интернет-сообществах, причем с подлогами и подтасовками. Как на свидетельство подрывной деятельности Сороса, на нее ссылаются крупнейшие авторитеты консервативного дискурса, такие, например, как обозреватель телекомпании Fox News Билл О'Рейли. Он говорит о марше женщин как о каком-то противозаконном сборище.
Американцы должны понимать, что имеет место организованная попытка отстранения Дональда Трампа от власти. Об этом почти не сообщают. Марш женщин в эти выходные – хороший пример. Это было не спонтанное событие. Он был организован ультралевыми группировками, которые получают миллионы долларов от либерального активиста Джорджа Сороса. Сорос связан с 50 группами, принимавшими участие в марше женщин. С 50. А по данным Центра изучения медиа, Сорос закачал в эти группы 90 миллионов долларов. Некоторые из главных организаторов марша – сотрудники администрации Обамы, избирательных штабов Хиллари Клинтон и Берни Сандерса. Еще раз, это было не какое-то спонтанное возмущение. Это было хорошо продуманный политический спектакль, имевший целью опорочить нового президента.
Однако помимо марша женщин, в Вашингтоне накануне и в день инаугурации имели место и другие акции протеста, сопровождавшиеся уличными беспорядками. В результате столкновений с агрессивными протестантами 6 полицейских получили травмы, 217 участников столкновений с полицией были арестованы. Первый канал и НТВ намеренно смешивают эти выступления с маршем женщин. Но беспорядки учинили совсем другие люди, одетые в черное, с лицами, скрытыми под масками. Именно они громили стеклянные витрины и бросали камни в полицейских. Американская пресса называет их анархистами и антифашистами. Но кто они такие на самом деле? В сюжете «Воскресного времени» есть эпизод, который корреспондент канала называет разоблачением провокаций против Трампа. Этот видеоролик получил вирусное распространение в интернете, и потому с ним стоит разобраться. В начале января в разных городах Америки на сайте частных объявлений Backpage появилось объявление под заголовком «Заработай на борьбе против Трампа». Желающим участвовать в акциях протеста обещали платить $50 в час или 2500 в месяц. Тем, кто сотрудничает на постоянной основе, медицинскую страховку для всей семьи, включая услуги офтальмолога и дантиста, гибкий график отпусков, оплату транспортных расходов. Нанимателем в объявлении значилась организация под названием Demand Protest – протест по заказу. На сайте, адрес которого был указан в объявлении, говорилось, что организация берется устроить протесты против чего угодно, что секретность платным протестантам гарантируется и что акции будут выглядеть совершенно натурально для прессы и сторонних наблюдателей. Консервативные сайты и социальные сети тотчас наполнились зловещими сообщениями, как, например, такое «Измена». поддерживаемая Джорджем Соросом коммунистическая группировка угрожает свергнуть правительство США в день инаугурации. Левацкая группировка платит активистам $2500 в месяц, чтобы остановить Трампа. Какая же это провокация против Трампа? Скорее наоборот. Авторы объявления оказались недосягаемы для прессы. Но обозревателю телекомпании Fox News Такеру Карлсону удалось пригласить представителя протеста по заказу в свое ток-шоу за 3 дня до инаугурации. Такер Карлсон разоблачил либерального провокатора, кричали те же самые сайты, которые только что вещали об измене. Фрагмент этого удивительного интервью увидели и зрители «Воскресного времени». По мнению корреспондента, гость оказался не готов к допросу в прямом эфире и проговорился. На самом деле все наоборот. Собеседник Карлсона отлично держался и ни о чем не проговорился. Это был искусный троллинг.
Итак, это подлог. Ваша компания нереальна, ваш веб-сайт фальшивка, ваше утверждение ложь, все это подделка. Тем не менее, позвольте мне начать с вашего имени. Дом Тулипсо — это не настоящее ваше имя. Это ложное имя, мы проверили его по правоохранительным каналам. Такого имени не существует. Так что давайте начнем с правды. Назовите ваше настоящее имя. Tell me what your real
name is. It's Dominic. Доминик Тулипсо, двойное L не читается.
That's a lie, and you know it's a lie. Это ложь, и вы знаете, что это ложь. Наше Лос-Анджелесское бюро попросило вас показать удостоверение личности, и вы сказали, что у вас нет при себе никакого удостоверения. Но у вас наверняка есть бумажник, какой есть у любого человека. Покажите перед камерой кредитную карту, любой документ с именем Доминик Тулипсо. Вы не можете этого сделать, потому что это не настоящее имя.
Конечно, я сделаю это. Но мне типа интересно, вы меня правда считаете подделкой?
Я говорю, что ваше имя фальшивка, и ваша компания фальшивка, и информация на вашем сайте ложная. Поэтому я вас спрашиваю, зачем? Это попытка дискредитировать протестующих на инаугурации Трампа, или это попытка заставить консервативную прессу проглотить наживку, а потом посмеяться над ее легковерием? Какова была цель этого трюка, который вы проделали с американскими средствами информации?
Отличные вопросы. Вообще-то, средства информации никаким способом не может определить, говорят ли ему то, что думают или порят чушь. В наше время так легко попасть на национальное телевидение и сказать все, что взбредет голову, и выдать этот бред за правду. Я прямо диву даюсь, как это мне удалось привлечь такое внимание прессы. Сдается мне, что мне не дали бы эфирного времени на национальном уровне, если бы я не был настоящим.
Далее собеседник Такера Карлсона откровенно издевается над ним, не отвечает прямо ни на один вопрос. Затем сообщает: полчаса назад мы были против Трампа, а теперь стали за Трампа. Это все что угодно, только не разоблачение. На самом деле интервью Такера Карлсона с анонимом внушает зрителю мысль о том, что любой протест за Трампа или против может оказаться платным представлением. Не лучше ли оставаться дома, чем встать в ряды протестующих, а потом понять, что тебя обвели вокруг пальца?
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге вновь рассматривают уголовное дело гражданской активистки и националистки Дины Гариной, которую обвиняют в возбуждении ненависти в отношении социальной группы «Сотрудники Центра по противодействию экстремизму». Дзержинский районный суд вернул это дело в прокуратуру, рассказывает Татьяна Вольская.
Дело о возбуждении ненависти к сотрудникам Центра Э – это не первое уголовное дело в отношении Дины Гариной. Она уже просидела несколько месяцев под арестом, а затем была осуждена условно по первому делу, возбужденному еще в 2015 году, за призывы к участию в несанкционированном массовом мероприятии, по сути, за текст в социальной сети. Но спустя почти 2 года в отношении активистки возбудили еще одно уголовное дело по следам согласованного митинга против политических репрессий, прошедшего 15 марта 2015 года на Марсовом поле. На этом митинге Дина выступила с энергичной речью против сотрудников Центра Э. В этой речи следователи обнаружили высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении социальных групп по принадлежности их к представителям власти в лице сотрудников Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области, содержащие негативные оценки, умаляющие человеческое достоинство, дискредитирующие профессиональную компетенцию и деловую репутацию последних. Конец цитаты. И вот теперь это дело вернули в прокуратуру. Дина Гарина признается, что не ожидала этого. Когда она шла в суд, ей казалось, что домой она вернется не скоро.
Я, выходя из дома, думала, что меня заключат под стражу. Всякое возможно было. И никто, на самом деле, ну, лично я не ожидал, что судья вернет дело в прокуратуру. Понимаете, вот такая ситуация, что ведь у меня судья сначала был другой. Он, видимо, взял либо самоотвод, либо как-то... Ну, просто он это дело слил, потому что дело абсурдное, оно нелепое, оно разваливается на части. Поэтому никто не хочет его брать. Судья вчера была Соболева, она отклонила практически все мои ходатайства. О видеосъемке отклонила, о переносе заседания в другое помещение, потому что там была буквально, знаете, такая мансарда, окно на небо и две скамейки. Слушателей не пустили, чем судья нарушила открытость и гласность на заседании, потому что заседание открытое. Ну, в общем-то, она была достаточно адекватна в том плане, что она не стала по беспределу дальше продолжать это все. Не просто вернула в прокуратуру, потому что нашла формальные какие-то процессуальные серьезные нарушения. Также она намекнула, что, в общем-то, если даже есть какой-то состав преступления, то ей непонятно обвинительное заключение, вот именно формулировка обвинения. То есть размытая какая-то формулировка, непонятно, в чем меня обвиняют и что по факту, какую общественную угрозу я представляла на этом митинге. 2 года прошло. На Марсовом поле был митинг против политических репрессий и за отмену вот этой статьи 282. Ну, вот я там выступила, передо мной выступали другие люди, и я просто выразила свое личное отношение к сотрудникам этого центра по борьбе с экстремизмом. Естественно, я никого не оскорбляла, потому что о ком я говорила, это просто были оборотни в погонах. И я думаю, что дело опять вернется в суд. Все судьи, естественно, не хотят этим заниматься, они отфутболивают. Я думаю, оно вернется, вряд ли оно развалится на следствие, потому что 5 раз его возбуждали, 5 раз отклоняли. 2 года, а ведь если меня оправдают, они же прекрасно понимают, что я дойду до Конституционного суда. Я буду требовать за моральный и материальный вот этот ущерб. Просто террор меня, моей семьи, моих друзей, близких. Террор, потому что это постоянно оказывается на меня моральное давление через мою работу. Я выразила, на самом деле, позицию всех, кто знает вот этих людей лично. Кому они приходили с обысками, кого-то они пытали, на кого-то они оказывали или моральное, или физическое давление. А звучит статья очень просто. Возбуждение ненависти к сотрудникам центра Э как к отделению полиции социальной группы. То есть, по сути, они хотят признать всех сотрудников полиции социальной группой. То есть эти люди, они пришли на Марсово поле по приказу, во-первых, своего начальства. Во-вторых, они пришли туда за зарплату. То есть, получается, какая социальная группа? Это бред. Ну, естественно, они хотят переломить ситуацию, потому что, помните, с войной, там они тоже пытались признать полицию социальной группой, но ничего не вышло. Верховный суд против. Верховный суд не признает полицию социальной группой.
Вы вспоминаете случай с арт-группой «Война»?
И не только один, их очень много было. Просто вот самый громкий случай, это было в Петербурге, потому что, да, война. Они якобы возбуждали ненависть к сотрудникам полиции. Тогда не получилось. Сейчас они опять пытаются сделать. Просто переломить практику по всей стране. Это очень важное дело. Здесь у них не получится. Это, ну, тяжело им будет. И этот митинг, и вот текст, это просто повод. Сажают они, естественно, не за текст, не за митинг, а за какую-то деятельность в течение определенного количества лет. Я просто считаю, что я не хочу, никогда не шла на компромиссы с этой властью, потому что я считаю, что эта власть нелегитимна и незаконна. Потому что с ней диалог не возможен. Мы же хотели, допустим, легально согласовать русский марш в Петербурге. Мы каждый год в Смольный подаем заявки, нам всегда отказывают. Чтобы просто мы прошли тут по Невскому, прошли спокойно, мирно, без всякого оружия. Мне кажется, это совершенно нормально и легально пройти по Невскому.
Дина Гарина за последние несколько лет успела побывать членом разных националистических организаций. Она также тесно сотрудничала с градозащитниками, выступала против строительства Охта-центра, защищала от сноса такие известные здания, как Аракчеевские казармы и литературный дом на Невском проспекте. Активно сотрудничала и с движением против захвата озер. Но теперь она не состоит ни в одной организации – считает, что сейчас нужно действовать на человеческом уровне, развивать так называемые горизонтальные связи, хочет заниматься правозащитной деятельностью. А чем обернется ее уголовное дело, снова попавшее в прокуратуру, пока не знает никто. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Социальная сеть Facebook совместно со СМИ запустила проект по борьбе с фейковыми новостями во Франции. Достоверность информации, опубликованной в социальных сетях, будут проверять 8 французских СМИ. Подобные меры стали необходимы перед президентскими выборами, которые пройдут во Франции в этом году. Пользователи соцсети смогут отмечать информацию, которая, по их мнению, является недостоверной. Крупнейшие мировые компании, среди которых Apple, Facebook, Uber, Google, Netflix, присоединились к группе компаний, выступивших с осуждением президентского указа Дональда Трампа по миграции. Вечером 5 февраля они обратились в окружной апелляционный суд в США с письмом, в котором подчеркивается роль иммигрантов в развитии экономики и общества в Америке. Россия повторно отказалась передать Украине осужденных российскими властями по обвинению в терроризме Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. О первом отказе Москвы стало известно в октябре прошлого года. Тогда российские чиновники сослались на то, что после аннексии Крыма Сенцов и Кольченко стали гражданами России и не подлежат выдаче Украине даже при наличии у них украинского гражданства. Сенцов и Кольченко неоднократно заявляли, что являются только гражданами Украины. Вы слушаете «Радио Свобода». Программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово его автору Ивану Беляеву.
Несколько необычная тема для первых «Цитат свободы» на этой неделе. Это открытое письмо писателя Германа Садулаева рок-музыканту Константину Кинчеву. Дело в том, что Садулаев совершенно случайно услышал по радио песню группы «Алиса», песню, которая называется «Небо славян». Для того, чтобы понять, о чем вообще пошла дискуссия, можно процитировать короткий кусок из этой песни. Я приведу несколько строчек. «Нас точит семя Орды, нас гнет ярмо басурман, но в наших венах кипит небо славян. И от Чудских берегов до ледяной Колымы все это наша земля, все это мы». Ну и вообще надо понимать, что в творчестве Алисы, в творчестве Кинчева с какого-то момента было много националистических элементов, может быть, антисемитских, в чем-то даже близких к фашизму. И для всех, кто знаком с его творчеством, тут никакого сюрприза не было. Определенный комизм ситуации заключался в том, что песня эта написана больше 15 лет назад, Садулаев услышал ее только сейчас, но он решил обратиться к Кинчеву с открытым обращением, он опубликовал его в своем Фейсбуке. Текст этого обращения огромен. Я могу процитировать только пару кусков оттуда. «Раньше я все время молчал, но мне надоело молчать. Я 44 года живу среди расизма, нацизма и ксенофобии. И мне надоело молчать и делать вид, что так оно и должно быть. Как вся страна делает вид, что это нормально. Это ненормально. Надо, чтобы ты сам, Костя, понял, и твои слушатели, что это мерзко делить людей по национальностям, говорить «это мое и то мое». Неприлично это, стучать себя пятками в грудь, звеня медалями чистопородного славянства или чеченства или татарства или чего угодно. Это все равно, что в театре громко испортить воздух. Всем неприятно и стыдно за тебя, Костя». У письма Садулаева есть свои сторонники, те, кто присоединяются к его мнению. Вот, например, Павел Корчагин пишет в Фейсбуке: «Да, всякий национализм отвратителен, но наш, доморощенный, особенно». А другой пользователь Фейсбука пишет о том, что Константин Кинчев позорит рок-н-ролл. Вот что пишет еще один блогер Станислав Сенкин: «Песня эта вообще странная. Своего рода современный гимн великодержавию. А самоидентификация лирического героя самое что ни на есть российская. Как, например, должен ощущать себя при прослушивании этой песни какой-нибудь недославянин, удмурт, мариец, чуваш или татарин?» Одновременно с этим, со вчерашнего вечера, пошел очень мощный встречный удар со стороны людей, которым, видимо, Константин Кинчев и его позднее творчество оказались духовно близки, со стороны русских националистов. Вот что пишет активистка РОД Наталья Холмогорова: «Этот многонационально-толерантный дискурс до странности похож на, примерно сказать, тех граждан, что бегали по Калифорнии в розовых шапочках, символизировавших, стыдно сказать, что. Говоря, что брак есть союз мужчины и женщины, вы оскорбляете сексуальное меньшинство. Говоря, что русские воевали с Ордой и басурманами, вы оскорбляете национальное меньшинство. Не собираюсь, боже упаси, приравнивать эти меньшинства друг к другу, но схема-то одна. Меньшинство обижается на какой-то факт жизни большинства, значит, большинство должно прикрыться ветошью и не отсвечивать. Это как минимум. Дальше начинается платить и каяться. Главный редактор известного паблика «Спутник и погром» Егор Просвирнин. Группу Алисы и Кинчева не люблю, но к делу это не относится. К делу относится восхитительная аргументация Садуаева, классическая для любого антирусского шовиниста. Русские? Какие русские? Где русские? И далее со всеми остановками. Кирилл Шуликов. Песня, откровенно говоря, так себе, но если кто-то говорит, что нельзя петь про славян, надо поставить эту песню по заявкам слушателей. И запомните, русским и славянином быть не стыдно, и даже в некотором смысле модно. Разумеется, во всем этом большом потоке есть личные нападки на Садуаева. Дело все в том, что он по своим корням является чеченцем. Большинство этих нападок мы, разумеется, отсеяли. Некоторые, может быть, наименее хамские в обзор все-таки попали. А вот что пишет человек по имени Антон Спирков. Что касается расизма и ксенофобии, то как раз такие вот наезды людей неопределенной национальности на русские национальные символы и провоцируют расизм и ксенофобию. Не любят русские люди, когда неопределившиеся в своей национальной принадлежности персонажи приезжают к нам, учат нас жизни и поливают грязью. Вообще, скрывающие дулю в кармане отщепенцы не популярны ни в одном обществе. Кроме того, что пишут сейчас националисты о письме Садуаева, многие откровенно иронизируют над этим обращением, в первую очередь по той причине, которую я уже выше упоминал, потому что сама песня была написана уже много лет назад, альбом с ней вышел в 2003 году, и многие пишут комментарии в духе «нашел время и место», то есть им кажется это обращение просто несвоевременным и неуместным. Кроме того, есть люди, считающие, что нет никакого смысла вот таким образом полемизировать с каждой отдельной песней. Вот что пишет Татьяна Шабаева. На минуточку. Я никогда не слышала песни Кинчева «Небо славян», о которой идет речь. И после всего этого переполоха так и не слышала, потому что в целом совершенно равнодушна к Кинчеву и группе «Алиса». Но это не имеет значения. Песня может быть прекрасна, песня может быть ужасна. На то она и песня.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Песни славян» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Российской Академии Наук признала лечение гомеопатией антинаучным, а гомеопатические препараты опасными для здоровья. Комиссия рекомендует Министерству здравоохранения России изъять все гомеопатические лекарства из государственных клиник. Врачей просят информировать пациентов о неэффективности гомеопатии. Страховые компании должны перестать покрывать услуги гомеопатов, утверждается в меморандуме. В Минздраве заявили, что рассмотрят предложение после того, как получат документ. В декабре 2016 года Национальный совет по гомеопатии проиграл суд против журнала «Вокруг света». Поводом для иска стала статья, в которой утверждалось, что с научной точки зрения гомеопатические препараты не являются лекарством. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент беседы обозревателя «Радио Свобода» Сергея Медведева с автором вышеупомянутой статьи Асей Казанцевой.
Есть ли хоть какие-либо, встречаются хоть какие-то научные обоснования, подтверждения, люди с учеными степенями, которые подтверждают выводы гомеопатии?
Ну, смотрите, люди с научными степенями бывают. В этом году была позорная совершенно история, когда человека по фамилии Эпштейн, производящего якобы научную гомеопатию, приняли в Академию наук. Это большое поражение для просвещения и большой позор для Академии наук, честно говоря. То есть отдельные люди бывают. Но дело в том, что в науке не очень важно, что думают отдельные люди, потому что у отдельных людей могут быть самые разные человеческие мотивы, например, финансовые. Важно, что говорят публикации в рецензируемых журналах. То есть вообще, когда мы оцениваем адекватность любого метода лечения, неважно, гомеопатии или настоящей медицины, или акупунктуры, или чего угодно, нам нужно всегда ответить на два вопроса. Первый вопрос. Существуют ли какие-то понятные физические, биологические, химические принципы, по которым этот метод работает? И второй вопрос. Что показывают результаты клинических испытаний? Вот если мы возьмем нормальное лекарство, возьмем, допустим, пенициллин, мы увидим, что он этот тест по обоим пунктам проходит. Что, с одной стороны, мы понимаем, как именно пенициллин действует на клеточную стенку бактерии, и что с ней происходит, почему она умирает. А с другой стороны, мы видим, что люди, которых мы начали лечить пенициллином от бактериальных заболеваний, если они не были заражены каким-то устойчивым штаммом, они выздоравливают лучше, чем люди, которых мы никак не лечим или которым мы даем плацебо. А вот гомеопатия высоких разведений этот тест по обоим пунктам проваливает. С одной стороны, у нее нет какого-то внятного научного обоснования. Все, на чем она основана, это научные концепции 18 века, которые были хороши в 18 веке. А с другой стороны, и это еще важнее, когда мы берем две группы людей с одним и тем же заболеванием, и одно из них лечим гомеопатией, а второе из них лечим просто сахарными шариками, то состояние больных, конечно, улучшается в обеих группах, но улучшается там одинаково хорошо.
Ну, как эффект плацебо.
Ну, эффект плацебо, да. Здесь, во-первых...
И там, и там.
Да, во-первых, эффект плацебо. То есть мозг – это сложный орган, который умеет контролировать состояние внутренних органов остальных, который умеет регулировать нашу эндокринную систему, нашу иммунную систему. Есть всякие забавные эксперименты, что, например, обезболивающее плацебо приводит к выработке собственных эндорфинов в мозге. И, соответственно, у человека действительно становится меньше боль. И если ему дать вещества, которые блокируют работу вот этой эндорфиновой системы, то тогда этот эффект перестает работать.
Ну, то есть, но... да, плацебо – это уже научно доказанная вещь.
Да, но, с другой стороны, плацебо тоже не стоит переоценивать, потому что большие метаанализы показывают обычно, что плацебо работает очень хорошо в том случае, если человек сам оценивает выраженность своих симптомов, и работает довольно плохо или даже не работает, если мы говорим об объективных лабораторных показателях.
Ну, ты сказали о методах 18 века. Давайте пару слов тогда вспомним, откуда взялась гомеопатия, об ее пророке Ганемане.
Да, в 18 веке с медициной все было довольно плохо. Нормальная традиционная медицина лечила людей кровопусканиями, лечила их препаратами ртути, препаратами мышьяка. Это иногда помогало, а чаще человеку становилось еще хуже. И Самуэль Ганеман был немецкий врач, который в конце 18 века вполне справедливо разочаровался в современной ему медицине, в ее адекватности, и начал думать, читать, переводить. И переводил трактат, который назывался «Материя медика». В этом трактате прочитал про противовоспалительные свойства коры хинного дерева. И пришло ему в голову провести на себе эксперимент. Он провел на себе эксперимент. Он сам, будучи здоровым, принял кору хинного дерева. И у него поднялась температура и началась лихорадка. Причем, скорее всего, это были индивидуальные особенности организма.
У него просто личная аллергия была, непереносимость.
Ну, вполне вероятно, что да, потому что это не самая типичная картина симптомов. И он на этом основании вывел общий принцип. Общий принцип называется лечение подобного подобным. Основная идея гомеопатии в том, что если какое-то вещество вызывает у здорового человека симптомы, то значит болезнь с этими симптомами нужно лечить именно этим веществом. То есть если вы приняли какое-то вещество и вас начало тошнить, то значит нужно тошноту лечить этим веществом.
Это уже, ну, в меньших, бесконечно малых дозах.
Ну да, хорошая новость в том, что гомеопатия относительно безопасна, потому что есть еще второй принцип – динамизация лекарственной силы. Смысл в том, чтобы разводить и трясти, разводить и трясти, разводить и трясти до тех пор, пока в растворе практически не останется никаких молекул действующего вещества. И поэтому, с одной стороны, вот если мы почитаем документы, регламентирующие гомеопатию, там будет список разрешенных действующих веществ. Он жуткий. Там есть нафталин, там есть мышьяк, там есть стрихнин, там есть разнообразные препараты на основе ртути и мышьяка. Это все звучит довольно ужасно. Предполагается, что когда-то какого-то здорового человека ими травили, ему стало плохо, и поэтому из них решили сделать лекарство. Вот. Но, к счастью, они все разводятся до таких концентраций, что эффекта на организм уже никакого не оказывает.
Может быть, действительно, если гомеопатия или вообще любое плацебо обладает таким сильным индуцирующим, гипнотизирующим эффектом, может быть, признать за ними это право, но пускай вот есть гипнотизеры такого извода.
Нет, ну смотрите, никто из научных журналистов, в общем-то, не призывает гомеопатию совсем запретить и поставить вне закона. Мы просто хотим, чтобы люди понимали, что они в данном случае используют плацебо. Потому что есть две проблемы. Первая проблема в том, что люди иногда покупают гомеопатию, думая, что это настоящее лекарство, и тратят на это много денег.
Там есть статистика, это лечение ограниченных ресурсов, да?
Есть статистика, да, что на один цилококцином жители России тратят около 3 миллиардов рублей в год.
Цилококцином – это вот эта вот какая-то утка? Там...
Да, это отдельная смешная история про то, что там был некий один врач-изобретатель, который увидел у себя под цветовым микроскопом какие-то белые колеблющиеся штучки, назвал их цилококками и решил, что они вызывают грипп. Это был 1918 год. У него тогда не было электронного микроскопа, и про вирусы тогда вообще было почти ничего неизвестно. То есть сегодня мы знаем, что грипп вызывают вирусы, и этих белых оцеллококков, кроме того, врача Жозефа Роа, никто никогда не видел. Тем не менее, это не помешало ему на основе их сделать лекарство и продавать его вот уже 100 лет на 3 миллиарда рублей в одной только России.
Это вот та самая утка, печень
утки? Та самая утка, да. Он долго искал, у кого и где есть эти оцеллококки. Он их находил в крови больных самыми разными заболеваниями. Он сначала собирался делать лекарство от рака, но сам же убедился, что лекарство от рака никак не помогает. Решил вместо этого делать лекарство от гриппа из того же самого вещества, потому что грипп хотя бы проходит.
Ну, слушайте, это хотя бы искренние заблуждения. Это же
не
шарлатаны.
Черт его знает. Я вполне допускаю, что какое-то количество гомеопатов верит в гомеопатию, а у кого-то, ну, просто это много денег.
Это была корреспондент журнала «Вокруг света» Ася Казанцева, с ней беседовал Сергей Медведев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Марины Ефимовой «Чего не могут простить режиссеру Казану». Впервые эта передача вышла в эфир ровно 20 лет назад, 6 февраля 1997 года.
Повод для создания этой передачи довольно странный. Режиссеру Элии Казану не дали премии Lifetime Achievement, то есть за выдающиеся заслуги в области искусства. Его кандидатуру не в первый раз номинируют и не в первый раз отвергают. Причем сейчас отвергли сразу две организации – Академия киноискусств и Ассоциация голливудских кинокритиков. Элии Казану 87 лет, и он классик. В 1951 году он поставил один из самых теперь знаменитых фильмов в истории мирового кино «Трамвай желания» по пьесе Теннесси Уильямса с Марлоном Брандо и Вивьен Ли. Другой его фильм «В порту», получивший 8 «Оскаров», тоже стал классикой. Второго «Оскара» принес Казану фильм 1947 года «Джентльменское соглашение». Еще несколько премий Казан получил на фестивалях в Каннах, Венеции и Сан-Себастьяне. В частности, за фильм «К востоку от рая» по роману Стейнбека и за фильм «Америка, Америка» о судьбе семьи греческих эмигрантов, его собственной семьи. Вообще, каждый фильм Элии Казана становился событием, будь то «Splendor in the Grass» – «Великолепие в травах», где Америка впервые увидела Уоррена Битти, или сатира на американское массовое телевидение «Лицо в толпе» с Энди Гриффитом, или фильм по сценарию Джона Стейнбека «Вива Запата», или экранизация романа Фицджеральда «Последний магнат» с Робертом Де Ниро и Джеком Николсоном. Но дадим слово эксперту, профессору Нью-Йоркского университета Тоби Миллеру.
В 30-40-х годах в театральном Нью-Йорке Казан был одним из тех, кто основал реалистическую школу актерской игры. Он был лучшим театральным постановщиком пьес лучших тогдашних драматургов Теннесси Уильямса и Артура Миллера, который был близким другом Казана, как и прозаик Джон Стейнбек. Что касается актеров, то для судьбы Мерлона Бранда, например, роли в спектаклях Казана, а потом и в его фильмах, стали решающими. Казан выявил таланты и Джеймса Дина, и Уоррена Битти. Правда, и Битти, и Артур Миллер, и многие другие отвернулись от Казана после его показаний перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в 1952 году. Из-за признаний Казана серьезно пострадали его коллеги, бывшие товарищи по коммунистической партии, потому что он начал называть имена.
Выражение «to name names» – «называть имена» – стало в Соединенных Штатах эвфемизмом, подразумевающим предательство. Казан был членом американской коммунистической партии полтора года, с середины 1934 по 1936. Загнала его туда иммигрантская обида. Благодаря своим талантам греческий мальчик Элия Казан-Жаглу, беглец из Турции, попал в престижный Уильямс-колледж. Но сверстники и американцы не приняли чужака. В своей книге «Жизнь» Казан пишет.
В день выпуска я сидел в Чапин-холле плечом к плечу с однокурсниками и жаждал всего того, что у них было, а у меня нет. Их внешности, их стиля, их денег, машин, девушек, которые ждали их в этих машинах. Любая привилегия вызывала во мне взрыв обиды. Я хотел или уничтожить ее, или получить для себя. Я хотел, чтобы система расплатилась со мной за холодные, темные 4 года, которые я провел на задворках общества. Как сказали бы мои будущие партийные товарищи, я хотел взять реванш. И я, в конце концов, взял реванш. Но не с помощью товарищей, а в одиночку.
Компартия оттолкнула Казана еще до того, как он узнал о сталинских чистках. Но причину он объяснил только 20 лет спустя. В апреле 1952 года, на следующий день после показаний, данных им комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, Казан опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» заявление, в котором в частности писал:
«Я не могу никого развлечь шпионскими историями, потому что я не видел ни одного шпиона. В то время я не знал даже о политическом противостоянии Америки и Советского Союза. Я не знал, что американская коммунистическая партия подчиняется Кремлю. Но я столкнулся с тем, как коммунисты постоянно и демонстративно нарушают всю ту практику жизни демократического общества, к которой я привык и с которой не хотел расставаться. Они пытались контролировать мысли и действия всех своих рядовых членов. Они привычно и абсолютно естественно передергивали любые факты и искажали правду ради своей цели. За нарушение партийной дисциплины они наказывали унижением. Я отчетливо почувствовал вкус полицейского государства. Это слабый, но горький и незабываемый вкус. Слабый потому, что ты можешь уйти. И я ушел».
Профессор Миллер, каковы были судьбы тех людей, членов Компартии, чьи имена Казан назвал?
Он дважды давал показания. Он назвал Клиффа Родетса, Роберта Рида, Луиса Ливеретта, Мориса Карновского, Джейвуда Бромберга, актрису Сиби Брент, нескольких других актеров и Сесила Бенсона, который был партийным функционером. Всем никогда больше не удалось получить работу ни в Голливуде, ни на сценах нью-йоркских театров. Правда, драматурги и сценаристы смогли работать, используя псевдонимы.
Боюсь, что в эту информацию вкралась неточность. Сценарист Клифф Одетс и Казан были и остались ближайшими друзьями до самой смерти Одетса в середине 60-х. Казан предупредил друга, что решил давать показания, но сказал, что если Одетс воспротивится этому, он откажется называть имена. Однако Одетс и сам решил свидетельствовать перед комиссией. Вообще, дело это обросло таким количеством слухов и преувеличений, что почти невозможно найти правду. Отношение американской интеллигенции к тем, кто выдавал своих коллег, друзей и даже врагов во время маккартизма, до сих пор чрезвычайно эмоциональное. Послушайте, например, пожилых посетителей нью-йоркского бара «Кейджун», с которыми побеседовала об этом Рая Вайль.
Казан не бежал от ответственности, говорит 52-летний художник Эд Твит. Он разочаровался в коммунистической партии и считал, что не грешит против морали, называя имена своих коллег-коммунистов. У каждого свое представление о моральном долге, в том числе и у тех, кто до сих пор не может его простить. Я видел все его фильмы, и это потрясающие фильмы, экстраординарные. Не признать его гигантский вклад в кино могут только люди, мыслящие ограниченно. Лично я считаю, что он заслужил эту награду. Уж если судить Казану, то почему не всю Америку, которая допустила маккартизм, эту постыдную охоту на ведьм? 58-летний пианист Питер Соколов до сих пор негодует, когда вспоминает проступок Казана. Он заложил своих друзей. Этого ни забыть, ни простить невозможно. Но что в этой ситуации он мог сделать, спрашиваю я. Как вы дойдете до оправдания тех, кто доносил на евреев в гестапо, кипятится мой собеседник. Это то же самое. То, что сделал Казан, отвратительно. Тут двух мнений быть не может. Что касается творчества, Питер и сам большой поклонник Казана. Да, он отличный режиссер, и фильмы его вышли всяких похвал, но он сделал то, чего простить просто нельзя. Из-за него люди потеряли работу. Многие всю жизнь не могли устроиться. Как быть с их талантом? Так что я категорически против того, чтобы его награждали.
Как я и сказала, отношение эмоциональное. Сравнение с гестапо легко срывается с уст, хотя речь все-таки идет о потере работы, не жизни. Некоторые из тех, кто попал в черные списки, пытались апеллировать к пятой поправке Конституции, доказывая, что требование комиссии обнародовать их партийную принадлежность и назвать соратников по партии неконституционно. Но подобный ход помогает только в суде. Тут же был не суд, а слушание специальной комиссии Конгресса. Подобные слушания устраиваются в тех случаях, когда стране может угрожать опасность. И тогда американец не имеет права отказаться от дачи показаний. Поэтому тюремные сроки получили только те, кто отказался давать показания. Впрочем, я ни в коем случае не хочу преуменьшать неприятности, которые ждали людей, причастных или даже просто сочувствующих компартии во времена маккартизма. Что, например, ждало бы самого Элио Казана, если бы он отказался называть имена своих коллег-коммунистов?
Я думаю, ему не разрешили бы больше снимать фильмы в Америке. Правда, его репутация в обществе была бы незапятнанной, но ему пришлось бы, очевидно, уехать или в Англию, как это сделали Чаплин и Джозеф Лози, или на родину в Турцию. Нет сомнений в том, что он стал бы запрещенным режиссером, то есть, если бы он не назвал имена, он должен был бы пойти на огромные жертвы.
Тот, кто видел фильм Казана «Америка, Америка», музыку из которого мы, кстати сказать, выбрали для нашей передачи, может себе представить, каково было переехать в Турцию свободомыслящему художнику, греку по национальности, обремененному к тому же американской женой и двумя детьми. Но именно этого и требовали от него представители общественной совести – Артур Миллер, Лилиан Хелман и многие-многие другие.
Это был фрагмент передачи Марины Ефимовой «Чего не могут простить режиссеру Казану» впервые в эфире 6 февраля 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 февраля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.